Коллеги, всем привет! И снова в эфире наш выпуск новостей за прошлую неделю. Новостей было очень много. Наконец начался сезон отчетностей за второй квартал. У кого-то операционные отчеты, у кого-то финансовые. Некоторые компании впервые спустя перерыв представляют свои финансовые отчеты. Хоть и в сокращенной форме, но все равно очень любопытно их посмотреть. Итак, давайте по порядку. Насчитала я порядка 12-13 новостей, и все это на самом деле выпуски отчетов, потому что если включать еще другие новости, то это будет очень много. Поэтому давайте сконцентрируемся на отчетах, потому что цифры — это, наверное, важнее всего. Итак, расскажу вам про отчетность операционную «Северстали» за второй квартал, далее «Норникеля», тоже операционные результаты. «Русагра» тоже операционные. Группа «Позитив» представила финансовые результаты по МСФО. Также «Новатек» впервые за полтора года отчитался финансово по МСФО. Из других компаний «ВТБ» финрезультаты за второй квартал по МСФО. «Яндекс» представил. «Лента» также отчиталась. И в пятницу представил тоже свои результаты операционные и финансовые, правда, по управленческой отчетности. «Самолет». Группа компаний «Самолет». И еще четыре компании из сектора электроэнергетики. Ну, четыре самых крупных, да, которые, за которыми мы следим. Это «Интеррао», «Юнипро», «Русгидро» и «Мосэнерго» представили свои финансовые результаты по РСБУ за второй квартал. Итак, давайте по порядку. Постараюсь сильно в детали не вникать, рассказать просто какой колор, хорошая отчетность, либо не очень хорошая, чтобы вас сильно не утомлять. Итак, «Северсталь». Отчиталась в целом неплохо. Наверное, на мой взгляд, чуть-чуть слабее, чем ММК, потому что ММК, как мы помним, на прошлой неделе нарастила и объем продаж, и объем выпуска. При этом «Северсталь» нарастила только объемы производства стали год к году на 6%. При этом продажи стальной продукции снизились на 9% год к году, немножко меньше. Но при этом из положительного стоит отметить, что именно доля продаж премиального сегмента, так называемого, они выросли. Доля премиального сегмента в продажах выросло, что может свидетельствовать о сильных финансовых результатах за текущий период. Это что касается «Северстали». Ну и, конечно, будем ждать результатов от НЛМК, чтобы их сравнить. Далее, «Норникель». «Норникель» представил операционные результаты. В целом они были смешанные, но, наверное, сложно сказать, что они были сильными, потому что компания и таргетировала на год снижение производства по основным своим металлам, да, продуктового микса. Вот, собственно, это мы и увидели. Где-то больше, где-то меньше. В частности, производство никеля упало на 8% год к году, хотя за год «Норникель» планирует снижение на 5% производства. Медь. Производство меди упало на 16% год к году, сильнее, при том, что за год всего планируется сокращение выпуска на 1%. То есть компания как бы с ускорением проводит сокращение, то есть сокращение в текущем периоде было сильнее, чем планируется всего за год, но, как компания объясняет, это вызвано скорее межнавигационной паузой в порту Дудинка, нежели чем какой-то специальный такой подход. При этом производство палладия и платины подросло. Палладия на 7% год к году, платина на 18%. Хотя на самом деле так же, как и по другим металлам продуктового микса «Норникеля», по этим двум металлам ожидается снижение в текущем году в объеме производства. В целом, если размышлять, да, про отчетность финансовую «Норникеля», то, безусловно, мы видели, что и цены на палладий, на никель и на медь снизились год к году за текущий период, да, за первое полугодие. Но поскольку курс рубля, собственно, ослабел тоже сильно на 30%, то можно ожидать, что в рублях результаты будут в целом, ну, не намного ниже, чем год назад, что в целом, на самом деле, позитивно. Вот, это что касается «Норникеля». Далее, «Русагра». «Русагра» отчиталась операционно. Результаты по-прежнему слабые, да, но чуть получше, чем были в первом квартале. В первом квартале компания отчиталась достаточно так, неожиданно слабо. Сейчас уже, на самом деле, динамика получше. Итак, «Выручка». Выручка сократилась на 10% год к году, но это гораздо лучше, чем минус 23%, который мы увидели в первом квартале. за счет чего произошло такое как бы улучшение, да, в динамике. За счет того, что объем продаж в сегменте масло-жировой продукции, который составляет больше половины всей выручки, сократились всего на 3% во втором квартале, хотя ранее это было минус 17% в первом, да, квартале. В сахаре тоже динамика немного улучшилась, минус 10% год-году вместо минус 16%. И, собственно, два сегмента, где у нас небольшой рост нарисовался, это сельхозсегмент и производство свинины. В свинине это плюс 2% год-году, а в сельхозке на самом деле практически удвоение, да, но, к сожалению, сельхоз дает всего процентов 15, наверное, даже, может быть, меньше 10 от общего объема продаж, поэтому не так уж и много, не так сильно влияет. Но, тем не менее, улучшение. Финансовые результаты могут быть лучше тоже, чем в первом квартале, потому что цены немножечко подрастали в сахаре в том же. Вот, а слабые цены на подсолнечное масло могут быть компенсированы слабым рублем, поскольку часть масла продается на экспорт. Вот, ну, будем ждать. Уже в августе будут финансовые результаты. Далее, группа «Позитив» отчиталась тоже за второй квартал по МСФО. Тоже динамика в целом, ну, сильная, конечно, для компании, но по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем все-таки замедление, да, выручка выросла на практически 50% год-году, при этом в первом квартале рост был всего лишь 11% на фоне сезонности, не сезонности, на фоне высокой базы прошлого года. При этом себестоимость подросла сильнее на 62%, соответственно, это привело к снижению EBITDA и чистой прибыли на 37% и на 65%. За счет чего это происходит? За счет того, что компания агрессивно инвестирует в маркетинг, в персонал, расширяет штат, собственно, это IT-специалисты дорогие, поэтому так негативно это все влияет на EBITDA, чистую прибыль, особенно учитывая, что у бизнеса группы «Позитив» такая очень ярко выраженная сезонность. То есть больше, то есть на первое полугодие приходится порядка всего 25% выручки годовой. Вот, соответственно, будем ждать главного вклада в финансовые результаты компании второго полугодия, да, и, собственно, если так отталкиваться от текущих результатов, то в целом за год выручка может составить порядка 20 миллиардов рублей, да, ну, просто математическим расчетом, при том, что компания таргетирует 25-30 миллиардов. Вот, ну, посмотрим, возможно, прогноз оправдается, просто вот именно высокая база в прошлом году, да, в первом квартале, она, возможно, перетянула часть на себя, и поэтому второе полугодие было не таким, собственно, не такую большую долю занимало, как обычно. Может быть, не 75%, а 80% должно быть. Вот, это что касается группы «Позитив». Далее, «Новатэк». «Новатэк» впервые за полтора года опубликовал результаты по МСФО за первый квартал, за первое полугодие. Собственно, результаты в целом довольно-таки сильные, но вопрос, с чем их сравнивать, потому что за 2022 год информации нет, поэтому аналитики в основном смотрели либо сравнение с 2021 годом, что, наверное, не очень релевантно, поскольку компания растущая и мощности у нее добавляются каждый год. Вот. Либо сравнивали со своими прогнозами на текущий год, показывая, насколько компания смогла оправдать их ожидания или нет. Итак, если говорить в целом по результатам, во втором квартале выручка составила 315 миллиардов, а EBITDA составила 202, то есть EBITDA-маржа 64%, что достаточно много, особенно если мы сравним со вторым кварталом 2021 года, что 2022 у нас нет, тогда была маржинальность 61.7%. Вот мне кажется, по маржинальности сравнивать более корректно, чем просто в цифровом формате. Вот, собственно, за полугодие цифры, ну, практически в два раза больше, чем за второй квартал. То есть, в принципе, компания ровно идет. Выручка 643 миллиарда, EBITDA 416 миллиардов. Вот. Также из интересного стоит отметить, что «Новатэк» отчитался о чистой денежной позиции. То есть, вместо того, чтобы иметь чистый долг, который мы видели на конец 2021 года, у компании уже net cash, да, net cash в размере 26 миллиардов, а чистый долг был 74 миллиарда. То есть компания, в принципе, вкладывается в погашение долга, значит, у нее есть чистый денежный поток, которым туда она может инвестировать, вместо дивидендов, которые она ну, в принципе, платила компания, но, наверное, могла бы и больше заплатить, просто не старалась не показывать, как бы, какие у нее финансовые результаты. Далее, ВТБ. Представил ВТБ финансовый отчет за второй квартал по МСФО. На самом деле цифры в том или ином виде были озвучены ранее. Напомню, Костин приходил на встречу с президентом и говорил, что за первое полугодие чистая прибыль составила порядка, сколько он говорил, 270-280 миллиардов рублей. И, собственно, на том как-то котировки ВТБ не сильно росли на той новости, да, но сейчас, на самом деле, да, когда ВТБ отчитался, по-моему, это был четверг, вот, котировки выросли процент на 6-7 в течение дня, потому что, ну, скорее, это были комментарии менеджмента, что чистая прибыль будет рекордной в текущем году. Ну, вот, об этом они уже тоже, на самом деле, говорили, но у ВТБ есть такая прекрасная особенность несколько раз повторять одну и ту же, как бы, новость или заявление и каждый раз на этом расти. Вот, что, в принципе, хорошо. Итак, за счет чего произошел рост чистой прибыли? Потому что подросли чистые процентные доходы на 12% квартал-кварталу, это, ну, во втором квартале, да, если мы будем говорить. Ну, за счет, конечно, роста кредитов и за счет роста чистой процентной маржи, потому что фондирование не такое дорогое, что уже, как бы, что очень позитивно. Комиссионный доход показал рост на 33% квартал-кварталу, что, как бы, выглядит очень сильно, да, в плане роста, но если говорить про вклад в общий результат, то чистые процентные доходы — это 200 миллиардов почти, а комиссионные — это 55. То есть, на самом деле, всего лишь 1/5 от общего результата, поэтому, ну, не так существенно. При этом операционные расходы подросли на 18% квартал к кварталу, то есть, в принципе, на уровне роста совокупной выручки. Вот. И, собственно, коэффициент расхода к доходам, cost-income ratio, сохраняется на уровне даже ниже 30%, что позитивно. Вот. Также банк объявил о том, что, ну, она, как бы, озвучил о том, что второй этап докапитализации банка привел к увеличению капитала. И, собственно, это позволяет ему проходить по нормативам достаточности капитала, ну, по сниженным нормативам, но, тем не менее, в принципе, пока банк все показатели выполняет, что позитивно. Вот, соответственно, тоже нас такие цифры радуют, и ждем, главное, чтобы банк смог соответствовать нормативам уже стандартным по достаточности капитала. Но это уже будет следующий год, очевидно, не этот. Так, далее, Яндекс у нас тоже представил свой результат в четверг. Ожидаемо были сильные цифры, точнее даже они были ожидаемо сильными, но выше, чем прогнозировали аналитики. То есть рост выручки составил 55%, что очень много. При этом, конечно, ну, если объяснять вклад, какие сегменты внесли в такой рост выручки, то, безусловно, это поиск и портал выросли на 53%, поскольку рекламный рынок не слабеет, как ему прогнозировали в этом году, а продолжает расти, потому что, видимо, российские рекламодатели стараются как-то заявить о себе в момент, когда ушли иностранные конкуренты, и вкладывают тем самым, как бы, приносят выручку Яндексу тому же самому. Росла выручка в сегменте и такси, и каршеринга тоже на 27%, достаточно существенно. В Якоме, да, Яндекс.Маркет подрос на 104% выручка, потому что компания продолжила вкладываться в цены, инвестировать в цены, в рекламу. Также подрастали и другие инициативы, так называемые, облачные услуги, продажи колонок, но немножечко рост в этих сегментах замедлился. Но, тем не менее, он двузначный, да, там всего плюс 37% по данному сегменту. Облачные услуги растут быстрее, они на 60% подросли внутри этого сегмента. При этом EBITDA во втором квартале снизилась на 4% год-году, маржа составила 14%, то есть на 8% пунктов ниже, чем была год назад. Почему это произошло? Потому что в том году была очень такая высокая база для сравнения, потому что именно во втором квартале Яндекс очень сильно сократил расходы на e-commerce в первую очередь, а e-commerce, наверное, составляют большую долю затрат, в общем, по всем сегментам. И поскольку компания снова возобновила интенсивное, как бы, инвестирование в развитие этого сегмента, то, как бы, это повлияло негативно на маржу. Вот, ну, на самом деле падение по EBITDA было вполне ожидаемо, соответственно, никого это не удивило. Но стоит отметить, что как бы котировки Яндекс на этом не росли. То же самое было и после результатов за первый квартал. Тоже они были сильные, тоже превзошли все прогнозы аналитиков. Но бумага не росла, потому что все ждут все-таки комментариев по сделке, а они все переносятся, потому что как бы решения финального нет, но компания теперь уже обещает не до конца лета, а хотя бы до конца года, собственно, финальный план озвучить и согласовать внутри компании. Далее, отчетность Ленты. Лента у нас представила финансовые результаты по МСФО в пятницу. Вот, и так, конечно, они были послабее, чем у других компаний потребительского сектора, того же у Пятерочки, да, которая единственная пока читалась за второй квартал. Выручка подросла всего на 2% год-году. При этом рост произошел благодаря сопоставимым продажам, которые выросли как раз-таки на 2%, и выросли за счет роста трафика. Средний чек не вырос. Лента за квартал не расширяла свою сеть магазинов, а наоборот, она закрыла 55 магазинов малого формата, но открыла, на самом деле, всего один гипермаркет. Так что не очень много. Собственно, если говорить про прибыль, про валовую прибыль, то она, наоборот, сократилась на 16%, и валовая маржа составила порядка 21% вместо 25% год назад, поскольку компании приходится инвестировать в цены, предоставлять скидки. Ну, поскольку вы сами видите, если Яндекс.Маркет и другие игроки сегмента e-commerce инвестируют в скидки какие-то акции, промо-акции, то компаниям, то есть ритейлерам, которые представлены в офлайн формате, им также приходится соответствовать, тоже инвестировать в цены, иначе никто не будет ходить по магазинам. Вот, плюс также закрытие магазинов, 55 штук у Ленты, тоже привело к распродажам, собственно, и негативно отразилось на валовую прибыль, на EBITDA. EBITDA упала вообще на 30% за этот период, и маржа составила всего 4,5% вместо 6,5% год назад. Но стоит отметить, что в первом квартале маржа была вообще 2% всего, то есть какое-то небольшое, но улучшение. Также, если говорить на уровне чистой прибыли, хоть она и маленькая, всего 100 миллионов рублей, не миллиардов, а миллионов, при том, что год назад прибыль была 2,5 миллиарда, вот, в первом квартале все же был убыток, соответственно, хоть небольшое, но какую-то компания достигла, наверное, ну, так назовем, дна по финансовым результатам, по финансовой динамике, и, очевидно, ускорение инфляции, которую мы наблюдаем в цифрах Росстата, должно привести к росту показателей Ленты в том числе. Вот. Самолет. Группа компаний «Самолет», наш один из крупнейших девелоперов, представился финансовый и операционный результат за первое полугодие в пятницу. Из интересного, ну, в целом, на самом деле, второй квартал был сильнее, чем первый квартал. Именно поэтому, на мой взгляд, компания представила результат не за первый квартал по отдельности, а сразу за два квартала, чтобы как бы подсветить положительную динамику. И, собственно, всего за первое полугодие продажи подросли на 14%, а во втором квартале рост был 41% год-году, то есть ускорение. Если говорить про планы компании на текущий год, компания ожидает 1,6 миллиона квадратных метров продаж в этом году, хотя в первом полугодии было продано всего 550 тысяч квадратных метров. То есть во втором полугодии компании нужно ускориться достаточно сильно, но в целом как бы группа «Самолет» планирует, что и спрос восстановится на жилье, ну и, собственно, запуск новых проектов тоже ускорится. Плюс группа компаний «МИЦ», которую «Самолет» приобрел не так давно, она будет консолидирована в результаты с третьего квартала. Как раз тоже должно это позитивно повлиять на объем продаж, на его динамику. Если говорить про выручку, то в первом полугодии выручка подросла на 15% год-году, составила 102 миллиарда рублей. При этом EBITDA тоже подросла на 15%, что говорит о хорошей маржинальности, о сохранении маржинальности компании. То есть не приходится ей как-то сильно инвестировать в цены, предоставлять скидки. Все идет очень ровно. То есть EBITDA составила 25 миллиардов рублей что позитивно. Вот. Но если мы будем говорить про прогнозы самолета на год, то самолет ожидает выручку 290 миллиардов. Напомню, 100 сделали в первом полугодии, то есть ускорение в втором полугодии должно быть существенным. Ну, если компания, конечно, так, грамотно прогнозирует свои финансовые показатели и сможет их выполнить, вот тогда будет, безусловно, позитив. В целом результаты, наверное, по сравнению с тем, что представил ЛСР, выглядят чуть поскромнее, но стоит как бы отдать должное, что ЛСР все-таки очень такая небольшая компания в сравнении с самолетом, и у них абсолютно разные сегменты, да, поэтому у ЛСР скорее сыграл фактор именно очень слабой базы прошлого года, а у самолета такого не было, потому что в прошлом году не было такой сильной просадки именно в сегменте Москва-Московская область. И далее, наверное, на десерт отчетности от компании «Сектор электроэнергетики». Не так уж много, конечно, инвесторов за ними следят, но, тем не менее, для общего фона тоже, на самом деле, интересные цифры для общего понимания. Итак, Интерау представил финансовые результаты по РСБУ. Сразу отмечу, что все компании только по РСБУ читались, поэтому это не совсем такие релевантные показатели, потому что все-таки у них много дочек, и как бы это важно помнить. В частности, Интерау представил результаты за первое полугодие, и чистая прибыль упала в 8 раз год к году, да, что на самом деле выглядит как очень страшно, но на самом деле почему? Потому что на материнской компании был весь трейдинговый бизнес, да, которого практически не стало, да, с закрытием экспорта, и, собственно, основные активы Интерау, да, которые продолжают генерить прибыль, это операционные дочки, да, Интерау электрогенерация, Башкирская генерирующая компания, Мосэнергосбыт и так далее, соответственно, их результаты будут формировать общий, общую выручку и группы Интерау. Соответственно, будем следить за ними, нежели чем отталкиваться от результатов материнской компании по РСБУ. Вот. Но, тем не менее, интересно было это подсветить. Далее, Юнипро опубликовала достаточно такие хорошие результаты за первое полугодие, за второй квартал. При росте выручки на 20% во втором квартале компания смогла нарастить чистую прибыль на 33%. То есть достаточно так позитивно. Вот за счет чего? За счет того, что и производство электроэнергии росло, и цены были очень хорошие на электроэнергию. Собственно, за первое полугодие выручка подросла чуть поменьше, на 12%, а валовая прибыль подросла на 19%. И компания смогла получить, наконец, чистую прибыль после убытка в прошлом году. Вот. То есть для Юнипро это очень хорошие, такие сильные цифры, но грустно то, что компания не платит дивиденды, и, собственно, в отсутствие долга, отсутствие капекса и каких-то других проектов, она просто их аккумулирует на балансе на своем. И, собственно, как считают аналитики, что если Юнипро решит выплатить деньги с баланса инвесторам, то дивдоходность может составить 30-35%, что очень много. Вот, поэтому, конечно, ждем, когда Юнипро возобновит выплаты, но не факт, что это будет скоро, учитывая корпоративное управление в текущий момент в Юнипро. Далее, Росгидро. Росгидро тоже опубликовал результаты, но по головной компании только, вот, куда не входят дальневосточные активы, которые очень сильно влияют на финрезультаты группы компании Росгидро. Вот, выручка подросла на 11%, прибыль от продаж, валовую прибыль назовем, выросла тоже на 10%. Вот, при этом чистая прибыль упала на 2%, такой результат не очень хороший, да, за счет того, что подросли финансовые расходы, процентные расходы. Напомним, что у Росгидро самый большой негативный фактор инвестиционного кейса – это именно рост капитальных расходов на ближайшие годы, который, безусловно, выливается в увеличение даже долговой нагрузки. Отсюда и процентные расходы. Вот. Но будем ждать отчетность по МСФО, потому что она более полная, более релевантная и должна как-то нивелировать вот эти вот расходы на материнской компании, потому что на Дальнем Востоке индексировались тарифы очень сильно, и это должно найти отражение в цифрах. Мосэнерго тоже отчиталась по РСБУ за первое полугодие. Что стоит отметить? Что наверное, скорректирована чистая прибыль не изменилась год к году, при том, что до корректировок чистая прибыль упала, потому что в том году были такие прочие нефинансовые доходы. Если говорить про другие цифры, про выручку, компания все-таки отчиталась, наверное, слабее, чем другие, потому что у нее снизилась тепловая нагрузка и, собственно, эффективная теплофикационная выработка электроэнергии. Что это значит? Что тепловые топливные расходы, да, на производство электроэнергии, они выросли быстрее, чем цены на электричество. И это как раз оказало давление на маржинальность. У Мосэнерго такой кейс, что когда высокая топливная эффективность у компании, когда она, точнее, когда высокая выработка теплоэнергии, то в целом расходы на выработку тепла и электроэнергии, они низкие. Но когда, собственно, одна часть проседает, да, низкая тепловыработка, то, собственно, расходы растут. И это негативно влияет на маржинальность. Вот такой инвестиционный кейс. Но в хороший период, наоборот, компания выглядит сильно. Конечно, в целом за год ситуация может выровняться, и, собственно, это дает базу для хороших дивидендов, поскольку Мосэнерго дивиденды платит, в отличие от того же Юнипро, например. Наверное, по отчетностям это все за прошлую неделю. Да, отчетов, правда, было очень много. Надеюсь, вас не сильно утомило. К сожалению, следующие недели будут также загружены отчетами, потому что в основном компания отчитывается как раз-таки в августе, но зато это интересно, да, и как раз мы наблюдаем, что компании, те, кто не отчитывались, могут наконец выйти из тени, и мы увидим реальные цифры, которые могут казаться лучше либо хуже, вот, от этого зато можно более, как бы, надежно отталкиваться при принятии инвестиционных решений. Вот, спасибо большое за внимание и отличных вам успешных инвестиций на будущей неделе. Всем пока!